братья и сестры, друзья, как знакомые, общаемся, собираемся, слава Богу. Мы снова продолжаем сегодня знакомство с очередной темой. Я думаю, что это нормальное состояние для христианской церкви, когда действительно об этих вопросах важных мы можем говорить открыто, мы можем рассуждать, мы можем где-то даже дискутировать, что является вполне нормальным для христианства. Неделю назад мы с вами вели рассуждение о грехе. Сегодня продолжение этой серии бесед или логических шагов в том, как Бог смотрит на нас, что Он от нас ожидает, и ряд других вопросов. Мы с вами сегодня будем говорить о покаянии. Будем сегодня говорить о покаянии. Прошлая тема, вы помните, была посвящена теме греха. И вы, наверное, помните, что народное понимание, или как понимал народ это слово, литературное значение слова «грех» – это не попадание в цель, промах. Если люди промахнулись и не согласились, не сделали так, не послушались, какие-то, возможно, другие есть причины, которые увели их от того, чтобы выполнить Божью волю, воля Божья в итоге нарушена. Каким образом могут быть восстановлены нормальные отношения с Богом? Мы сегодня об этом будем говорить. В Священном Писании вот тема покаяния проходит особым образом. Мы сегодня будем говорить об очень важных вопросах, и думаю, что будет полезным для нас, чтобы мы, это, наверное, всегда правильно, чтобы, может быть, где-то даже и, почему бы нет, чтобы делали какие-то для себя заметки, потому что есть мысли, которые хотелось бы, чтобы они остались в голове, но не всегда там в голове все держится. Вы это хорошо понимаете. Есть мудрое выражение «незаписанная мысль, потерянная мысль». Поэтому пусть будет так, чтобы мы не теряли то, что можно получить, и когда даст Господь, закончится служение, мы будем дома, чтобы была возможность еще раз просмотреть и проанализировать то, о чем мы говорили. Итак, покаяние. Понятие покаяния в Священном Писании. Самое главное, с чего всегда должно начинаться рассуждение на любую тему, это с определения, что, о чем мы будем говорить. Мы будем говорить о покаянии опять, как в прошлый раз мы говорили о грехе и говорили, что литературное значение этого слова не попадание в цель, промах. Покаяние тоже имеет, опять-таки, смотрите, это не выдуманное слово, которое христиане взяли и ввели. Вот никто этого слова не знал, а вот христиане стали его употреблять. Надо прямо сказать, что такой практики вообще не было в христианстве. Христиане использовали слова даже тогда, когда они проповедовали, когда авторы писали книги Нового Завета, Ветхого Завета, они использовали те слова, которые были известны людям. Понятно, да? Поэтому вот это слово «покаяние», оно тоже достаточно известно было людям, и главное его значение, как люди его понимали, его употребляли также и среди неверующих людей. Это слово «покаяние», «метаноя», «изменить мышление». Прежде чем будем говорить о ряде вопросов, связанных с понятием покаяния в Священном Писании, мне бы хотелось сразу небольшую библейскую справочку на этот счет дать, точнее не справочку, а я полагаю, что, конечно, вопросы будут у нас возникать. Сегодня мы немножко постараемся раньше завершить нашу беседу. Если у вас вопросы, то и по прошлой теме это будет правильным, если мы уделим этому внимание, и также по сегодняшней теме. Один из главных вопросов, с которым мы соприкасаемся, если покаяние – это изменить мышление, то тогда и Бог тоже меняет мышление. Делая такой ложный вывод, я сразу говорю, почему? Потому что в книге «Бытие» мы читаем в главе 6 интересные слова. «И раскаялся Бог, что сотворил человека». Оказывается, Бог тоже кается, правда? Когда люди каются? Когда ошибку делают? Когда промахнулись, и Бог, оказывается, кается. Значит, ну что, братья и сестры, давайте служение заканчиваем. От этого Бога отрекаемся, Он нам не нужен, потому что Он несовершенный. Но это не так. Это не так. Бог не кается, как люди каются. Вот это слово, которое употребляется к Богу, раскаялся Бог, оно в еврейском языке приписывается исключительно к Богу. Другими словами, простыми, так каяться, как Бог кается, люди не могут каяться. Бог не покаялся, потому что Он что-то неправильно сделал. А это слово «покаяние», которое на русский язык перевели, что он раскаялся, означает, Бог изменил подход к человеку. Бог является совершенным. Я думаю, очень хочу, чтобы возвратиться к тому, о чем раньше говорил, чтобы не сложилось какого-то, ну, может быть, перепугались той мысли, которую я озвучил, давайте заканчивать собрание, и мы все уйдем отсюда. Это, конечно, была ирония. Друзья, Бог наш не человек, чтобы ошибаться. Потому Он никогда каяться не будет, как люди будут каяться. По одной простой причине. Он все делает верно и правильно, только потому, что Он Бог. И мы, как христиане, утверждаем всем Божью премудрость, Божье всеведение. Мы утверждаем Бога, как Бога во вселенной. Даже противники Божьи, которые сегодня пытаются вывести Бога из жизни людей, они признают факт наличия высшего разума, не так ли? И они прекрасно понимают, что этот высший разум ошибок не делает. Ну, называйте вы это высший разум или называйте Богом. Если вы атеист, вы будете говорить, что это высший разум. Мы, как христиане, Бога тоже называем высшим разумом, но мы в то же время говорим, что этот высший разум является Богом. И если Бог делал бы ошибки, сколько лет существует Земля? Ну, давайте миллиарды не будем там называть, гадать не будем. Сегодня идет дискуссия, сколько она существует, Земля. Ну, пусть даже 4000 лет до Христа, 2000 после Христа. Пусть мы будем придерживаться традиционного понимания. 6000 лет. Скажите, пожалуйста, посмотрите на космос. Посмотрите на Вселенную. Посмотрите на, как на макромир, на космос, так и на микромир. Законы Божьи хоть один нарушился? Вел Господь лето и зиму. Вот не нравится нам, что сегодня очень жарко. Ну, нравится, не нравится, простите за шутку, это наши проблемы. Но если Бог утвердил этот закон после потопа, впредь во все дни земли сеяние и жатва не прекратится. День и ночь и так далее. Не нравится, может быть, мне ночь, но не нравится. Или день не нравится. Если я, простите, нехороший человек, то мне день не нравится, потому что видят все, что я делаю. И наоборот. Друзья, ни один человек не может поменять при всем желании Божьих законов. Наличие неизменных законов и на земле, и во вселенной утверждает Бога как личность, которая не ошибается. Это логическое подтверждение, логическое доказательство. Этого Бога мы исповедуем, в этого Бога мы верим. Он не ошибается, поэтому он не кается. Каются тогда, когда что-то делают неправильно. Бог не кается. Итак, это небольшое, но очень важное замечание. Я думаю, что надо было его обязательно сделать. Мы на него отвлеклись. Теперь возвращаемся к нашей теме покаяния, изменения образа мышления. В прошлый раз мы говорили о грехе. Грех – это не попадание в цель. Грех – это уклонение. И мы говорили о том, что грех с чего начинается? С мысли. А мысль, как вы хорошо понимаете, это деятельность нашего разума. Ни одного греха, грех это конечный результат, поступок, он зреет. К греху человек идет, может быть, очень долго. Но как сам по себе грех, это сознательное решение что-то сделать. Грешник, вина грешника не столько в том, что он грехи делает. Грехи это последствия, братья и сестры, грехи это последствия. А в чем причина? Причина в мышлении, оно неправильное. Поэтому Библия и вводит это понятие, мы будем ряд вопросов серьезных рассматривать, что для того, чтобы восстановить правильные отношения с Богом, грешить, не делать грехов, едва ли человеку удастся. Причина не в том, что не удастся, с одной стороны, человеку не делать грехов. Важно понять, почему мы грехи делаем. И вот туда нацелить наше основное внимание. Мы грехи делаем только потому, что у нас что-то с нашим сознанием неправильное. Какие-то очень серьезные, может быть, коррозии, может быть, проблемы серьезные. Потому и Писание говорит, что для того, чтобы восстановить нормальные отношения с Богом, необходимо поменять мышление. Есть ошибочное понимание о том, что покаяние – это когда человек выходит вперед, или, может быть, дома, неважно где, но он говорит, Господи, прости меня. Мы будем говорить сегодня, это не совсем корректно, не совсем правильное понимание. Покаяние – это процесс, мы об этом будем сегодня говорить. Итак, мы говорили в прошлый раз о грехе, как о том, что разделяет нас с Богом. Сегодня мы говорим о покаянии как о том, что возвращает нас в нормальное отношение с Господом. Меняется мышление. Суть покаяния, пожалуйста, следующий слайд, это личное, сознательное решение изменить жизнь, поскольку наши действия строятся на основе нашего понимания. Сейчас высвечено определение, что такое покаяние. Помните, в прошлый раз мы говорили о грехе. Это понятие, оно такое же самое собирательное, как и понятие греха. То есть делали опрос среди студентов христианского учебного заведения, как можно человеку, который не знаком с христианскими ценностями, не используя христианских слов, религиозных точнее, объяснить, что такое покаяние. И вот эта попытка вам представлена сегодня. То есть, когда собран был этот материал, мнение студентов, все это собрали, проанализировали, и вот то, что мы имеем. Покаяние – это глубокий внутренний процесс, проходящий в личности человека и связанный напрямую с верой в Бога. Ему предшествует душевный кризис, вызванный соприкосновением с божественными истинами, которые раскрывают реальное состояние человека. Начинается процесс с осознания безысходности от того, что жил неправильно, с сожаления о соделанном, с желания отказаться от прошлого и изменить образ жизни. Этому сопутствует ощущение тяжелого душевного гнета. После этого следует просьба о прощении, направленная к Богу, как к единственной личности, способной разрешить печальную ситуацию кающегося. Завершается процесс сознательным отказом от прежнего образа жизни, изменение образа мышления по причине открытия для себя новых ценностей, полученных при содействии божественной силы. Христианство определяет этот процесс как примирение с Богом. Я думаю, достаточно полезная информация, достаточно, может, емкое представление, описание того, что же такое покаяние. Покаяние – это изменение образа мышления. Если мышление человека не поменяется, поступки его не поменяются. Потому покаяние начинается не с того, что он просто вышел и попросил прощения. Мы сегодня коснемся очень много серьезных вопросов, на мой взгляд, которые не совсем согласуются со Священным Писанием, но имеют место в христианстве. Неудивительно, что сегодня есть острая необходимость говорить о покаянии, говорить о том, что оно из себя представляет, говорить о последствиях, говорить о том, как рассматривать следует человека, покаявшегося, каков его статус, положение в духовном мире. Итак, мы дали определение. Давайте, пожалуйста, следующий слайд, как раз то, что я уже процитировал. Суть покаяния. Личное сознательное решение изменить жизнь, поскольку наши действия строятся на основе нашего понимания. Итак, покаяние – это сознательное решение. Будьте внимательны, здесь же есть небольшое примечание. Покаяние – это не всплеск эмоций. Вот расплакался человек, и все. Сегодня существует одна очень мудрая притча относительно того, как можно выкрутиться, когда тебя поймали. Уходит начальник со своего поста и оставляет своему тому, кто будет после него, его последователю, три хороших рекомендации. Как можно удержаться в кресле. Если, я не буду говорить на первых двух, когда вот тебя уже прижали окончательно, и вот когда у него случилась эта ситуация, новый начальник открывает уже второе не сработало, открывает третье. А третье гласит, кайся и ни в чем не оправдывайся. Но цель какова? Главное, чтобы удержаться в кресле. Вы понимаете иронию? Понимает очень хорошо, как можно сегодня пустить слезу, разжалобить людей, но каким ты был черствым, таким ты и остаешься. Идет просто спектакль, просто игра. Знают люди, если согрешили, первым делом нужно покаяться, чтобы меня не отлучили, не наказали. Итак, в этой ситуации, почему человек кается? Чтобы не наказали. Это неправильный подход к покаянию. Кто тебе накажет? Ты боишься людей? Кому мы поклоняемся? Друзья, братья и сестры, посетители? Кому? Мы боимся, чтобы от людей не получить. Посмотрите, кто такие люди? Это такие же смертные, как ты, как я. Которые сегодня живут, завтра умрут. И ничем они тебе не помогут. Покаяние – изменение моего отношения к Богу. Это не эмоции. Очень часто мы способны ошибиться. И думать так, что вот если пришел человек, и он здесь море слез излил, после этого наши сестрички убирают здесь, вымачивают, простите. Вот это покаяние. А если у него там ни одной слезинки, это не покаяние. Я помню, у нас в Одесской церкви выходил каяться один дядечка. Он служил, был начальником взвода специального назначения. Знаете, что это такое? Выправка военная, такой статный весь. И вот он идет каяться. Ну, думаешь, по походке такое ощущение, что идет разбираться, как оно бывало там, когда беспорядки были на улице города. Выходит, и фактически ни одной слезинки. Это что, не покаяние? Друзья, очень много вопросов у нас возникает. Покаяние – это прежде всего изменение мышления. Не забывайте, что мы разные по характеру люди. Для кого-то это ниже всякого достоинства заплакать. И мы никуда не денемся, просто так человек устроен. Не слезы являются показателем истинного покаяния, а состояние сердца. И мы об этом будем далее говорить. Итак, покаяние – это не всплеск эмоций. Я хочу привести один короткий пример, мы пойдем далее. Интересная ситуация, тоже вот в одной из церквей выходит вперед женщина, говорит, я хочу покаяться. Ну, пожалуйста, встав, пригласили, подняли церковь, вот душа хочет покаяться, и молится эта душа так, Господи, прости меня и исцели мою мамочку. Друзья, я не хочу критиковать это все. Мы будем говорить о том, как правильно представлять покаяние. В чем суть покаяния? Далее будем рассматривать эти вопросы. Но выясняется следующее. Она посещала православные храмы. Я никого настраивать не собираюсь против кого-то. Я говорю о самом факте, как она это свидетельствует. И когда она, мама оказалась в тяжелом состоянии, она пошла в православный храм. Ну, решила срезать дорогу. И когда она срезала дорогу, то на ее пути оказался молитвенный дом. А мы тоже кресты стали на домах молитвы ставить. Зайду сюда, здесь помолюсь. А народное поверье гласит так. Если кто-то болеет, приди попроси прощения и сама покайся и за больного попроси. И вот, идя по этому уже известному традиционному пути, она и пришла. Было ли это покаяние? Богу одному известно. Когда потом с ней имели разговор, она об этом как раз таки и говорит. Да знаете, у меня мама болеет. Мы спрашиваем, почему вы покаялись? Мама болеет. Друзья, вопросов нет никаких. Конечно, человеку нужно объяснить, что это не покаяние. И для того, чтобы, если действительно вы хотите, чтобы мама получила исцеление, к Богу обращайтесь об исцелении мамы. Просто и прямо надлежит все это объяснить и представить. Зачем вот об этом говорить? Вы сознаете себя грешницей? Ну, мы все грешники, но вот маму жалко. Друзья, ну не совсем здравый подход. Потому важно сегодня действительно поднимать эти вопросы и говорить очень серьезно, иметь правильное представление, библейское представление относительно покаяния. Итак, это не всплеск эмоций. Покаяние, суть покаяния – это личное, сознательное решение изменить жизнь. Почему я иду каяться пред Господом? Почему? Вот в чем вопрос. Молитва покаяния – это не покаяние. Это маленькая часть покаяния. Молитва покаяния длится, может быть, полминутки, правда, иногда 15 секунд. Иногда вообще ни одной секунды, когда слов нет, а сердце плачет. Бывает такое? Бывает. Это покаяние? Нет. Это молитва покаяния. А покаяние, оно достаточно обширное по объему, это процесс. Я думаю, действительно, не стоит здесь нам, может быть, ошибаться и думать так, вот главное, чтобы ты молитву произнес пред Господом, и на этом все, и ты освобожден. Нет. Библия представляет совершенно другим покаянием. Совершенно другим. И наша цель посмотреть, исследовать именно Библии, как она представляет эту суть. Давайте пойдем далее. Следующий слайд, пожалуйста. Покаяние является единственным условием для восстановления правильных отношений с Богом, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. И тем самым, мы сейчас посмотрим на два текста и убедимся в этом, и тем самым утверждается единство заветов, как Ветхого, так и Нового. Как Ветхий Завет представляет покаяние как единственное условие для вхождения в Царство Небесное, для встречи с Богом, так и Новый Завет. Не удивляйтесь, что взяты тексты оба из Нового Завета. Вы хорошо знаете, что Иоанн Креститель является одним из последних, не одним, а последним пророком Ветхого Завета. И о нем Христос прямо сказал: «Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя». Это пророк, единственно которому Бог дал особую честь подготовить мир к приходу Христа. То есть мы его рассматриваем в плане пророчества как великого пророка, который подготовил путь ко Христу. Вы помните, в чем заключалась его проповедь? Здесь как раз таки текст, Матфея 3 глава, с 1 по 2, 1-2 стихи. «Вышел Иоанн Креститель проповедовать в пустыне Иудейской и начал проповедовать как?» Вы хорошо знаете эти слова. Покайтесь. Обратите внимание. Вот что для пророков, которых Господь посылал, суть этого служения их заключалась в чем? Передавать волю Господню. Маленькая деталь. Какая разница между священником и пророком в Ветхом Завете? Как-то мы коснемся немножко служения, это в Ветхом Новом Завете, и просмотрим детали. Существенное различие. Священник призван был учить, опираясь на Священном Писании, на законе Моисея. Пророк говорил людям то, что Бог давал ему сказать. В этом существенное различие. Поэтому, когда Иоанн Креститель говорит эти слова, он не опирается. Это не значит, что он противоречит закону Моисееву. Он говорит то, что Господь ему повелел говорить. И они говорили достаточно, да, как правило, конкретно, ясно и категорично. И вот смотрите, категоричное заявление величайшего пророка Ветхого Завета, последнего пророка, в чем заключается? Покайтесь! И люди прекрасно понимали это слово покаяние. И причем, да, дальше вы помните, как стоит, как строится фраза. Покайтесь! Иоанн этого не говорил, Креститель. Покайтесь! Для чего нужно покаяться? Потому что Царство Небесное приблизилось. Вы понимаете суть, да? Иоанн Креститель говорит: покайтесь, потому что Царство Небесное приблизилось. Эти слова были обращены к евреям. Более 300 ссылок в Ветхом Завете указывают на Царство Мессии. И люди прекрасно понимали, евреи, слыша закон в синагогах и в храме, они прекрасно понимали, что если царство приблизилось, они понимали, о каком царстве идет речь. Только о царстве Мессии. А раз царство приблизилось, логичный вопрос, а где же царь? Где же царство без царя? Иоанн представляет Иисуса как Мессию, как царя. И для людей, естественно, возникал вопрос, а где же царь? Но главное, на что делал акцент Иоанн, покайтесь для того, чтобы в Царство Небесное войти. Обратите внимание. То есть, из этого мы делаем вывод, что для того, чтобы войти в Царство Небесное, представитель Ветхого Завета говорит, покайтесь, то есть, измените мышление, чтобы войти в Царство Небесное, или для того, чтобы войти в Царство Небесное. Мы видим опять, пожалуйста, раз братья помогли нам, следующая, 4 глава Матфея, 17 стих, здесь же рядом, выходит на служение Христос, основатель христианства. И его проповедь как начинается? Смотрите, с того времени Иисус начал проповедовать и говорить, что? Слово в слово. Покайтесь, ибо Царство Небесное приблизилось. Та же самая мысль. То есть, люди, если вы хотите войти в Царство Небесное, необходимо покаяние. Мы делаем короткое заключение из этой мысли и пойдем далее. Опираясь на размышления об Иоанне Крестителе и на слова Христа, мы делаем вывод, что сегодня любая, хоть поместная церковь, хоть деноминация, кто бы это ни был, причисляющий себя к христианству, их следует рассматривать как ложное движение, ложные взгляды, если в основе своего учения, в начале своего учения они не говорят о покаянии. не возвещают покаяние. О призыве к покаянию мы чуть позже будем говорить. Вот нужно морально немножко так почиститься, привести себя в порядок, и все будет нормально. Писание открыто говорит, для того, чтобы войти в Царство Небесное, необходимо покаяние. То есть поменять мышление. А если мышление поменяется, то и поступки поменяются, обратите внимание. Павел пишет в послании к Римлянам, в главе 1, мы встречаем печальные слова, но это факт, это реальность и нашего времени. Так как люди не заботились иметь Бога в разуме, то Бог дал им возможность, Он их предоставил, побыть вне Бога, другими словами. Раз вы не хотите, чтобы я был в вашем сознании и ваше сознание корректировал, живите сами. Но когда они стали жить сами, плоды их. Лучше бы об этом не говорить. Предал их Бог превратному уму. И вот сегодня этот превратный ум узаканивается как нормальное явление. Это катастрофа. Давайте, друзья, пойдем далее. Я думаю, эта мысль понятна. Покаяние является единственным условием для восстановления правильных отношений с Богом, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Следующее, на что мы обратим внимание, что без проповеди о покаянии, без проповеди о покаянии не может быть правильного покаяния. Я понимаю, что это сильное заявление. Давайте попробуем его аргументировать. Я думаю, что братья помогут нам, пожалуйста, высветите нам Евангелие Луки, 24 главу. Я понимаю, что вы дома можете просмотреть, но мне хотелось бы вместе с вами посмотреть сегодня на этот текст. Это библейское основание вот этого стейтмента, с этого манифеста, этого заявления, что без проповеди о покаянии не может быть правильного покаяния. Я вижу, это мое личное убеждение как христианина в том, что сегодня проповедь о покаянии мы заменяем призывом к покаянию. Вы прекрасно понимаете, это разные вещи. Писание нигде не призывает нас призывать к покаянию. При всем своем духовном мужестве и величии апостол Павел и тот говорит, от имени Христова, обратите внимание, просим, примиритесь с Богом. Вы обратите внимание на то, как Павел представляет этот вопрос. И никаких там песен, никаких сотни раз призывов, еще один куплет, он последний. Давай примерами стращать. Там вывеска с магазина упала, убила, смотри, домой не доедешь. Там еще что. Друзья, это что, простите за выражение, за духовный шантаж? Это что за попытка загнать, нагнать на человека страх, чтобы под страхом он там покаялся? Немножко улыбнетесь, спросите, но это реальная история. Один из молодых людей очень хвалился тем, что, вот, говорит, я с кем не поговорю, все каются. Я говорю, слушай, интересно, поделись, пожалуйста, как у тебя это получается? И он рассказывает. И когда он, я не буду говорить, что вы спокойно спали. И когда он прослушал его повествование о его способе покаяния, говорит, слушай, я, наверное, самый первый покаялся твоей проповеди. Знаешь почему? Лишь бы ты от меня отвязался. Вы улавливаете саму суть. Друзья, ради, что тебе надо? Давай покаясь, только, ну давай, хватит, только отстань. Неудобно сказать, ну иди домой, пожалуйста, проповедник. Ну надо как-то вот закруглить разговор, друзья. Но не об этом идет речь. Действительно, я думаю, как серьезно сегодня мы призваны смотреть на библейские ценности и давать оценку, анализировать мой подход к этим ценностям, он согласуется? Или мое ничего общего с библейским не имеет? Я понимаю, слишком о сложных вопросах говорю, может, кому-то это не слишком будет и приемлемо, пожалуйста, это нормальное явление. У каждого из нас есть полное право не соглашаться с тем, что вы слышите. Это нормальное состояние. Но если вы не соглашаетесь, если я не соглашаюсь, у меня должны быть основания, почему я не соглашаюсь. Если эти основания только потому, что я не так думаю, поэтому ты не прав, друзья, это неправильное представление. Простите за такое очень важное отступление, очень важное замечание. Любое мнение только тогда может правильным в христианстве считаться, когда оно имеет под собой библейское основание. А когда мы опираемся на свои умозаключения, то чтобы эти умозаключения в заключение нас не привели. Друзья, любое мнение, повторю эту мысль, которое не основано на Священном Писании, мы смело можем говорить о нем. Ну, в Одессе есть такая поговорка, твое мнение так же хорошо, как и мое. И на это все, не будем спорить. О вкусах не спорят. Но только тогда, когда мое мнение подтверждено Священным Писанием, только тогда мы обязаны на это обращать внимание и смотреть, правильно ли я понимаю. Итак, давайте текст, я думаю, что нам уже готов. Пожалуйста, я прошу прощения, мы немножко отвлеклись. Когда Христос воскрес, встретился с учениками своими, там интересная такая деталь. Возможно, немножко раньше, пожалуйста, 44 стих высветите. И сказал им, значит, перед этим сказано о том, что когда Христос встретился, Он открыл им ум к разумению Писания. Это важная деталь, не все здесь удается высветить. Открыл им ум, потому что эту важную мысль, которую Христос после этого стал им излагать, нельзя понять без того, чтобы ум не был открыт. Это Божье действие, будьте внимательны. Это не действие людей, вот завести его так, завести так, чтобы он покаялся быстрее, а потом уже куда-нибудь к церкви приписать его. И добавить, 150 человек добавилось. Друзья, Писание говорит о том, что ум должен быть открыт. Когда ум открыт, смотрите, открыл ум к разумению Писания и стал им говорить, что интересные мысли, то, что здесь Христос представляет. 45 стих мы читаем, значит, 44 нам высветили, теперь 45-й, тогда отверз им ум к разумению Писаний. Дальше. И сказал им, стих 46, пожалуйста, братья, и сказал им, так написано, основание, обратите внимание, написано, не мнение мое, не я так думаю или предполагаю, так написано, раз, а раз написано, так надлежало быть. Понимаете, смотрите, какая железная логика. Если так написано, то так надлежит быть. Трем вещам. Первое, пострадать Христу по Писанию, так мы читаем. Дальше, воскреснуть из мертвых третий день. И дальше, следующий стих, 47-й. «И быть проповедану во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Так написано и так должно быть. Пострадать Христу по Писанию, воскреснуть по Писанию и быть проповедану во имя Его покаяния. Вы понимаете, да, серьезное библейское основание? Проповедь о покаянии. Не зря в ранней церкви существовали учения. Обращаемся мы к посланию к евреям, главе 6, встречаем там выражение интересное. Посему, значит, оставившись на начатке учения, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания. Помните, говорить об обращении, там, о учении о возложении рук и так далее, и так далее. Это начатки учения, но если начало неправильное, мы об этом будем дальше говорить, то мы не можем прийти в правильное место. Улыбнетесь немножко, я понимаю, сложно немножко материал, но простите, это реальная жизнь, вот с такими вещами, ну, жил долгое время в Одессе, вот. Такая интересная история, едешь в трамвай, куда, говорит, этот трамвай едет? Ну, говорит, в том направлении, говорит, мне говорит, в обратную сторону. Хорошо, он повернулся, за поручень взялся и едет. Один в этом направлении, другой в этом, ну, трамвай-то все равно в одном направлении, вы уловили на немножко вот эту иронию. Так вот, иногда похоже и мы, вот в своих действиях, что, не важно, что, вот главное, едем туда, а я думаю правильно. Вы понимаете, да? Ну так ты можешь думать и ориентироваться как хочешь. Ты понимаешь, что ты движешься ты в неправильном направлении. Итак, Писание призывает нас. Христос заложил это в основу. Проповедовать покаяние. Раскрывать, в чем суть покаяния. Здесь как не вспомнить проповедь Петра, в день Пятидесятницы. Его самая первая общественная проповедь, мы, помните, говорили об этом, проповедь была в воскресенье. Петр проповедовал, проповедь была короткая, и, как вы обратили внимание, он даже аминь в конце проповеди не сказал. Может быть, первый раз? Но что интересно, и никого к покаянию не призывал. Вы хоть один призыв там к покаянию найдете? Нет. Но это слово настолько коснулось людей, что ни один человек, написано, они сказали, там много их, мужи, братья, что нам делать, что нам, не мне, нам, их было много, и так много, что насчитали более 3000 человек. Что нам делать? Это правильное положение человека, правильное положение ума. Когда с Божьей истиной человек соприкасается, вот только тогда он понимает свое несовершенство. Потому важно для нас не говорить о том, какие мы хорошие. Приходите в нашу церковь, она самая хорошая. Призывает людей к Богу. Только тогда, когда действительно Божья истина открыта человеку, уже эта истина Божья работает в человеке. А против этой истины невозможно никак бороться. Христос говорит притчу о закваске. Царство небесное подобно закваске. Самая короткая притча из притч Христа. Эту закваску женщина положила в три меры муки, пока не скисло все. Царство небесное подобно закваске. Удивительная мысль. Если слово о живом Боге, здравое слово, слово Божье дошло, человек когда-то его услышал или увидел, ничто не способно это слово удалить из памяти человека. Улыбнетесь, даже старческий склероз. Ничто не способно удалить. Слово действует как закваска. Если оно однажды попало туда, закваска попала в тесто, и взбили его. Ну, бабушки уже улыбаются, знают, о чем идет речь. Знакомо это. Никак вы не можете дрожжи, закваску после этого взять от муки, правда? Остается ждать только одно. Время и условия, правда? Чтобы было тепло, и начнет закваска подниматься. Дрожжи, тесто начнет подниматься, не так ли? Удивительный пример Христос привел о действии Царства Божьего. Если оно действительно царство, не понимание людей, не фантазии, не спектакли по окаиванию, но когда живое слово дошло, оно как закваска попало, и все. И там оно ждет только своего часа. Это то, что представляли о нас Священное Писание. И так без проповеди о покаянии не может быть правильного покаяния. Давайте пойдем далее, пожалуйста, следующий слайд, помогите нам. Когда мы говорим о покаянии, то в покаянии принимают участие две стороны. И вот здесь как раз для нас очень важно это зафиксировать. В покаянии, участие двух сторон, пожалуйста, да-да, это слайд. Покаяние, участие двух сторон. Первая сторона – это Божья, мы сейчас ее рассмотрим, а потом участие человека. Я думаю, что через какое-то время мы будем с вами говорить и о спасении, будем говорить о вечности спасения, о том, что с этим связано, разговоры, и очень много сегодня идет дискуссий. Но здесь сразу Священное Писание указывает нам на то, что главную роль в покаянии играет Бог. Поэтому, во-первых, мы говорим о Боге. Итак, что Священное Писание говорит о том, какую роль Бог играет в покаянии? Вот оно, самое первое. Бог повелевает каяться. Но не люди, обратите внимание. И здесь текст Писания как раз он высвечивается, повелевает покаяться. Деяния, 17 глава, 30-31 стихи. Бог повелевает всем повсюду покаяться. Вот это Божье повеление. Будешь ты его слушать, благо найдешь. Не будешь слушать, еще один грех сделаешь. Потому что ты не повинуешься Божьему повелению. Итак, первое. Бог повелевает каяться. Не просто просит. Павел говорит, мы просим, примиритесь с Богом. Обратите внимание, существенное различие. Бог повелевает каяться. И повелевает каяться. Для моего блага, для вашего блага, друзья, посетители, братья и сестры. Одному Богу известно, какая катастрофа, какая деструкция, какие проблемы, какая страшная будущность ожидает меня и здесь, и там в вечности, если не будет покаяния. И для нашего блага, говорит, спасайся быстрее. Простой пример. Если вы видите огромный дом и он загорелся, вы видите, что там люди спокойно отдыхают. Ваша реакция? Вы кричать будете, спасайтесь, спасайтесь. Будете делать все возможное, чтобы спасти их. Вот это делает Бог. Он реально видит и понимает, что один маленький грех, мы в прошлый раз об этом говорили, навсегда лишит нас светлой, доброй вечности. Забудьте, не ждите, не попадете в Царство Небесное, не попадешь ты в Царство Небесное, если один маленький грех будет неисповедан. Поэтому Бог и повелевает: кайтесь, быстрее, поменяйте мышление. Итак, это Божье повеление о покаянии. Далее, мы явно видим следующее, что Бог не просто повелевает каяться. Дальше, Он ведет нас к покаянию. Текст Писания, он перед вами высвечен. Благость Божья ведет тебя к покаянию. Это коротко тот текст, на который ссылка идет. Итак, обратите внимание, Бог, первое, повелевает каяться. Второе, ведет к покаянию. Третье, очень важно, Бог дает покаяние. Обратите внимание, как это неудивительно. Бог дает покаяние, дает изменение мышления. Мы читаем вот выражение, значит, Он дает покаяние. И дальше не просто дает покаяние, а дает время покаяться. Друзья, все, казалось бы, сделано, правда, да? Бог повелевает каяться, Бог ведет нас к покаянию, дает покаяние и дает время покаяться. Я прошу вас, пожалуйста, вот те тексты, которые записаны, у нас нет времени, мы хотели, чтобы мы завершили сегодня рассуждение об этом, чтобы не оставлять на следующий раз. Пожалуйста, запишите эти тексты, если у кого-то есть желание, и посмотрите их. Итак, что остается сделать человеку? Главный вопрос, от кого покаяние? Друзья, вот в чем вопрос. Мы ссылаемся на Священное Писание. И когда человека вынуждают каяться, у меня вопрос, это время для него сейчас покаяться или нет? Как вы думаете? Вот в этом-то и вопрос. Это мы думаем, что ему время покаяться. А так ли думает Бог? Я хотел бы, чтобы вот эти простые четыре главных позиции, как что Бог делает, четыре действия Господа в отношении покаяния, мы оставили в своей памяти. Это Священное Писание, это не вымысел людей. Давайте согласимся с тем, что это правильно. Только потому, что это говорит Господь. Да, пойдем далее. Итак, покаяние – это участие двух сторон. Первое – это участие Бога. Второе – участие человека. Что мы видим в участии человека? Всего лишь навсего человек принимает решение под божественным воздействием. И все. Что остается делать человеку? Если он кается, он принимает все то, что Бог уже для него сделал. Именно вот в этом вопросе, главном вопросе, восстановления нормальных отношений с Богом, возможность войти человеку в вечность, в Царство Божье, именно вот этим Бог Библии полностью отличается от богов всех других религий. В какой другой религии вы найдете размышление или свидетельство о Боге, что Он вот так вот борется за человека? В какой? Он требует вот это, вот это, вот это, вот это. Друзья, пред таким Богом библейским я хочу преклоняться. Перед Богом, который знает больше, чем я, сильнее, чем я, но которому всегда есть дело до меня, даже тогда, когда я ему противлюсь. Вот это Бог Библии. И перед таким Богом, я прошу, друзья, если кто-то из вас сегодня, может быть, не в нормальных отношениях с Господом, или вы считаете, что это не нужно, я прошу вас, подумайте об таком Боге. Есть смысл перед Ним преклоняться. Именно перед таким Богом. От меня ожидается одно. Сделал Господь для меня практически все. Повелевает каяться для моего же блага, чтобы я не погиб. Он ведет меня, потому что сам я не смогу прийти. Он дает мне уже, пожалуйста, возьми, возьми, возьми. И говорит, вот сейчас. Это делает Господь, но не люди. Что остается от меня? Господи, благодарю за то, что ты меня подталкиваешь. Благодарю за то, что ты меня ведешь. Благодарю за то, что ты даешь мне это изменение мышления. Открыл глаза мне. И благодарю за то, что я уже завтра не буду ждать. Только сегодня. Вот это самое лучшее время покаяться. Точнее, совершить молитву покаяния. Обратите внимание, это еще не покаяние. Молитва покаяния. Давайте пойдем далее. Покаяние – это процесс. Покаяние – это процесс. Пожалуйста, следующий слайд. Вот то, что мы сейчас вместе с вами рассмотрим. Итак, не забывайте, что в покаянии принимают участие две личности. Самое главное, от которого все и к которому все, это Бог и человек. Главную роль, решающую роль играет Бог. От человека ожидается одно. Не протився, будьте внимательны, не протився Божьему действию. Теперь мы говорим о том, что покаяние – это процесс. Вот рассмотрим то, что происходит в человеке. Ранее мы говорили, что в покаянии участвуют две стороны. Теперь мы на вторую сторону, более так, скрупулезно обратим внимание, посмотрим, что же происходит в человеке, как рассматривать этот процесс. Покаяние – это не молитва покаяния. Покаяние – это процесс. Он может быть длительным. Может быть месяц, может быть два. Я воспитывался в верующей семье. Несколько месяцев мучился, не находил себе покоя. Для меня это было покаяние. Я шел к тому, чтобы покаяться. Затем совершил молитву покаяния. Ну, далее не будем торопиться, будем говорить об этом. Итак, покаяние начинается с осознания вины. Я понимаю, что я не прав. А я никого не убил, не ограбил. Вина человека хотя бы даже в том, что он Бога не уважал и к Нему не обращался. Даже этого достаточно. Обратите внимание. Писание говорит, без меня не можете делать ничего. Человек, ты прожил 40 лет. Почему ты без Бога прожил? Это не упрек, это не попытка пришить статью очередную и потом спрятать надолго. Это аргументированное заявление или попытка показать человеку, что вина его в том, что ты без Бога. Писание говорит, что не можете жить, ничего делать без меня. А ты делал без Бога. Это не упрек тебе. Это говорится не с целью, чтобы задавить тебя, запугать тебя, а чтобы показать тебе, что человек, ты же жил по своему умозаключению. Ты что, самый умный? Не огорчайтесь, пожалуйста, может, немножко добавляю иронии, может быть, юмора, чтобы, ну, думаю, что оно в рамках здравости. Итак, даже в том, что человек не принимал Господа, не позволял ему жить в нем, помогать ему в жизни, уже это неправильно пред Господом. Итак, осознание вины. Дальше. Если я осознал, что я виноват, следующее. Сколько же можно жить, считать себя, что виноватым? Действуй. Поэтому следующий шаг, он логически оправданный. Исповедание грехов. Вот это то, что мы называем покаяние. Это не покаяние, это молитва покаяния. Человек может занять долгое время, чтобы внутри у него этот процесс, чтобы он пришел к пониманию того, что он виноват. Что он не прав перед Всевышним Богом, перед высшим разумом. Перед тем, который каждый день для тебя поднимал солнышко. Для тебя давал дождь. Для тебя в Америке давал изобилие в магазинах при всем том, что люди голодают по всему миру. Практически. Для тебя он это делал. Почему ты этого не замечал? Этого уже достаточно? Итак, осознание вины. Следующий шаг – исповедание грехов, то есть молитва покаяния. Причем молитва, очень важно, обратите внимание, молитва перед Богом. Возникает серьезный вопрос, а если человек покаялся где-то отдельно? Ну, не на богослужение, главное, вперед не вышел сюда. И не плакал еще. Это не покаяние. Друзья, убедительно прошу вас, пожалуйста, у нас нет никакого основания сомневаться в покаянии человека, если оно произошло где-то. Мы говорим не о месте, где совершено покаяние. Мы говорим о факте, было оно или нет. Конечно, на мой взгляд, вот то, что я сегодня вижу, если действительно хорошо, если человек совершает покаяние перед Богом в доме молитвы. Почему? Я объясню. Потому что за него совершается ходатайственная молитва. Христиане, Божьи дети, молятся о защите, оказывают ему духовную защиту, духовную поддержку. Поэтому, я думаю, оно лучше. Это не значит, что мы не имеем права принимать покаяние, если оно где-то там, ну, дома там, или где-то человек, может, по дороге покаялся. Самый главный момент – факт. Было ли исповедание грехов перед Богом? Это очень важно. И третье, как завершение уже процесса покаяния, это оставление грехов. Иоанн говорит, сотворите достойный плод покаяния. Покаяние без плода – это незавершенный процесс. Это незавершенный процесс. Мы об этом сейчас будем говорить, сошлемся на тексте Писания. Еще одна, друзья, очень важная деталь, прежде чем мы пойдем далее. Друзья, я знаю, может быть, оно немножко будет неприятно это слушать, но простите меня, кому будет это неприятно. Но я должен об этом сказать. Если покаяние – это внутренний процесс, это сознательное внутреннее решение, и я вижу себя виноватым перед Богом, простите за детский вопрос, а когда я виноват перед человеком, что я должен сделать? Не подскажете? Вы правы. Попросить прощения. И вот детский вопрос. А для того, чтобы попросить прощения, сколько мне классов нужно закончить? Это ирония. Ни одного. Скажите, какую молитву о прощении я должен выучить, чтобы попросить прощения у того, перед кем я виноват? Понимаете, к чему сводится разговор? Если я виноват перед Богом, говори Богу то, что есть у тебя. А я не могу молиться, а не надо уметь молиться. Не надо. Я не думаю, что не вижу никакого библейского основания в практике заученных молитв, в практике повторения. Я не вижу библейского основания. Если ты виноват, вот и скажи, Бог, прости меня, виноват. Рассказывают про одного очень такого злостного бандита, который долгое время сидел в тюрьме. Улыбнетесь, спросите, но это реальный факт. Когда Слово Божье его коснулось, он коротко помолился, вы улыбаться будете, это было сокрушительное покаяние. Батя, прости, я завязал. Да нас смешно. Ты что? Да думаю, мы никогда бы его никуда не приняли. Он по-другому не может, друзья. Вот то, как он вырос, вот та среда, но он понимает, кто для него самый главный, батя. Что значит покончить со всем? Завязать. Но по-другому он не понимает. Вопрос в другом, учить надо. Это другой вопрос. Но самое главное, это не покаяние. Друзья, может быть, для вас, для кого-то этот пример, ну как-то, я понимаю, что вы улыбаетесь, но это реальность. Ну человек, если в такой среде воспитывался. Вот если видишь себя виноватым, что надо делать? Просить прощения. Иди проси прощения. Я очень важную деталь здесь тоже считаю, что, может быть, один пример хотел бы привести. Я вижу, для того, когда человеку, людям представлена суть покаяния, не стоит торопиться даже вот, ну, в наших домах молитвы, в наших церквах. Вышел человек, обязательно давайте все вставим, будем человек каяться. Нет, подойдите, пожалуйста, поговорите. Я думаю, это нормальное явление, пока там идет богослужение, пока поют там или идет проповедь. Пообщайтесь, поговорите. Это не будет криминалом, это не будет нарушением благоговения перед Господом. Почему? Идет вопрос о спасении души. Поговорите. Я был на одном таком служении, когда в одной из казахских церквей в Средней Азии выходит молодой человек каяться. Выходит служитель, служение идет, он с ним разговаривает. Я здесь рядом сидел, он спрашивает, слушай, ты, как тебя зовут? Ну, там, Еркен. Еркен, зачем ты вышел? Я хочу покаяться. А зачем ты вышел покаяться? Перед кем ты? Перед Богом. А ты что, виноват? Да. А ты думаешь, Бог тебе простит? Да. А ты думаешь, что сегодня нужно каяться? Да. Ты хочешь попросить прощения? Да. Проси у Бога прощения. Может, немножко как-то простенько, зачем это все нужно, друзья? Ну, задайте прямо вопрос, зачем человек выходит каяться? Чтобы не было так, как у той женщины. Прости, Господи, меня исцели мамочку. Если покаяние правильно представлено, друзья, это важно, проповедовать покаяние, то тогда, конечно, проще, что люди понимают, в чем суть покаяния. И выходят, да, братья и сестры, я хочу помолиться перед Богом, я хочу покаяться, я не прав был перед Богом. Не следует ожидать от того человека, который кается, что он будет вам рассказывать обо всех грехах. Понимаете? Устанете, если будет обо всем рассказывать. Да и спать потом не будете, будет желание другим рассказать. Ну, такая природа наша, сами понимаете. Не утерпим, тем более, если это сосед, который рядом со мной живет, на всякий случай надо бы прислушаться к тому, что он наделал там. Поможет завтра с ним счеты свести. Ну, так мы устроены, к большому сожалению. Когда человек приходит к Богу, одно, Боже, прости меня. Помните, как мытарь молился в храме? И все, и все. Будь милостив ко мне, грешнику, этого достаточно. А в чем он грешник? Это вопрос другой. Бог знает. Но когда идет речь об общественной молитве, когда в доме молитвы, не следует ожидать никогда, что человек вот, ну, вот такой. Но будьте внимательны. Мы когда-то отдельно поговорим об исповедании. На мой взгляд, тоже очень важное понятие Священного Писания. Так вот, если человек приходит к Богу впервые, достаточно, чтобы он увидел себя грешником, и на этом все, вопрос закрыт. Но когда человек уже стал верующим и сделал отдельный грех, то грех должен быть назван. Понимаете различие? Это не значит, что мы обязательно вот здесь, вот перед братьями и сестрами, перед Богом грех должен быть назван. Господи, прости меня за то, что я солгал. Прости за то, что я клеветал. Прости за то, что я гневался. Грех должен быть назван. Для чего? Чтобы показать силам зла, которые сломили меня и побудили меня гневаться, лгать, клеветать, показать им, что я увидел вашу тактику. Я распознал вас. И я свидетельствую, что я не прав был. И я этот грех исповедую пред Богом. Я обнародовал вашу тактику. Друзья, отдельная тема разговора, думаю, понимаю, очень серьезно, но, возможно, серию бесед придется проводить и говорить именно о влиянии духовного мира. У меня нет времени, просто, может, примеры, прямо ну, вот, с которыми соприкасался, просто заставляют говорить, но просите время на здоровье. Итак, давайте мы обратим внимание на, я думаю, это понятно, все-таки, думаю, это правильно, Библия не поддерживает нигде практику заученных молитв. Нигде. Нигде такого не было, повторяй за мной. Важно человеку объяснить его состояние, а говорит пусть он сам. Я думаю, это понятно. Нам объяснить его просто прямые наводящие вопросы. Ты видишь себя виноватым пред Богом? Да. Что нужно сделать? Попросить прощения. Проси у Бога прощения. Вот как можешь, так и говори. Это мое должно быть, это лично человека должен быть шаг. Не надо за него это делать. Не надо. Он призван, он, если он виноват, не надо за него каяться. Как Писание говорит, каждый за свою вину будет нести наказание. Хорошо, друзья, давайте пойдем далее. У нас два текста, мы обратимся сейчас. Это один из важнейших текстов в Ветхом Завете, который достаточно глубоко, достаточно серьезно представляет, в чем суть, как действует покаяние. Я думаю, может быть, давайте, друзья, что мы сделаем. Мы сейчас только вот этот, наверное, эти два текста рассмотрим, и на сегодня достаточно. Я думаю, это будет необходимо, чтобы мы в следующий раз продолжили, потому что у нас есть еще материал очень серьезный, продолжим эту тему, ну, и я думаю, больше оставим время для вопросов. Итак, мы говорили о том, что идея покаяния является идеей как Ветхого Завета, так и Нового Завета. И как Ветхий, так и Новый Завет говорит прямо о том, что для того, чтобы войти в Царство Небесное, человек должен поменять мышление. Теперь более подробно, это, на мой взгляд, ну, я могу ошибиться, я человек, но, на мой взгляд, самый яркий текст в Ветхом Завете, который очень глубоко, очень серьезно описывает, что такое покаяние. Я попросил бы братьев, чтобы можно было высветить этот текст, книга пророка Иезекииля, 18 глава, 30-32 стихи. Книга пророка Иезекииля, 18 глава, 30-31-32 стихи. Очень интересные мысли здесь для нас представлены. Пожалуйста, что мы читаем здесь. В принципе, я думаю, друзья, я рекомендую вам, как христианам, даже если вам просто интересно, вы не считаете себя христианами, пожалуйста, вот большей частью вторую половину этой главы, 18 главы, будет полезно, если вы всю главу просто внимательно прочитаете. 18 глава книги пророка Иезекииля, которая очень отчетливо, очень серьезно говорит о покаянии. Наше внимание будет обращено только на коротенький отрывок. Смотрите. Перед этим идет речь о грехе, вот если отступит человек, уйдет от меня и так далее, и так далее. Но у нас нет времени анализировать этот текст, но вот эти только несколько стихов. 30 стих. Поэтому я буду судить вас, идет речь о Господе. Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его. За соседа отвечать не будешь. Каждого по путям его. Дальше. Говорит Господь Бог. Прошу прощения, поэтому я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог. Покайтесь, первое слово покаяние, измените мышление ваше. Второе, обратитесь от всех преступлений ваших. Дальше, чтобы нечестия не было вам преткновения. И третье, отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы. и сотворите в себе новое сердце, новый дух. Зачем вы умираете, дом Израиля? Нет времени подробно анализировать текст. На три важных слова хочу обратить внимание. Первое. Покайтесь. Вот оно слово. То есть, поменяйте мышление. Дальше. Если вы идете в сторону от Бога, покайтесь, поменяйте мышление. Дальше. Второе. Повернитесь, слово обратитесь, идите в обратном направлении. Друзья, понятно? То есть, Иезекииль подробно говорит о том, что покаяние иногда сегодня в христианстве пытаются делать. Вот некоторые христиане, проповедники, разницу. Покаяние это одно, обращение это другое, это неправильно. Это процесс один, здесь более подробно говорится об этом, что нельзя повернуться, идти в Божью сторону, если прежде ум не поменяешь, мышление не поменяешь. Итак, сначала поменяйте мышление, а это моя ответственность, друзья. Это моя ответственность поменять мышление. Поменяйте мышление, развернитесь, идите в обратном направлении и отвергните от себя грехи ваши, плод покаяния. Итак, достаточно серьезно, достаточно глубоко. Пророк Иезекииль представляет для нас суть покаяния. И короткое обращение уже к Новому Завету, пожалуйста, 15 глава Евангелия Луки, хорошо известная для нас история, которую много слышали, знали, говорим, дискутируем. Притча о блудном сыне. Притча о блудном сыне. Очень интересные здесь тоже мысли мы видим. Мы обратим внимание на Евангелие Луки, 15 глава, 17 по 20 стихи. Луки, 15 глава, 17 по 20 стихи. Я думаю, что сейчас как раз уже братья нам подготовили. Мы интересные здесь тоже мысли читаем. На мой взгляд, это один тоже из ярких таких вот примеров в Новом Завете, который говорит о том, как работает покаяние, что оно из себя представляет. И в принципе, вы явно увидите, что полная параллель. Между тем, вернее, ну, полное соответствие, между тем, что говорит Ветхий Завет, то есть пророк Иезекииль, и тем, что говорит Евангелист Лука, то есть Новый Завет. Смотрите, 30 и 31 стихи, что мы читаем? «Пришед в себя». Что такое «пришел в себя»? Остановился. Обратите внимание, «пришед в себя» сказал. Решение принято. Понял, что идет не туда? «Встану, пойду и скажу». Дальше. Встал, пошел и сказал. Друзья, достаточно ярко, просто, но конкретно и ясно. Сначала понять, что неправильно. Принять правильное решение, уходил от отца, а теперь поворачивайся, иди к отцу, иди и скажи. Блудный сын принял правильное решение. Но решение он принял не просто для того, чтобы решение очередное принять. Дорога в ад вымощена благими желаниями. Дорога в ад. Он не только принял благое желание, но он сделал и исповедал свое неправильное отношение перед отцом своим. Друзья, на сегодня мы с вами завершим вот наше рассуждение. У нас есть еще несколько пунктов, мы их рассмотрим. И, простите, сегодня не осталось времени для вопросов. Пожалуйста, подумайте, поразмышляйте то, о чем мы говорили. И я убедительно прошу вас, это будет правильным, запишите вопросы. Мы можем с вами или связаться по телефону, или проблем абсолютно с этим нет. Но, пожалуйста, участвуйте. Я думаю, это правильно, не стесняйтесь. Мы призваны как с вами, как христиане. Просто действительно развязать себя, быть свободными в том, чтобы общаться, задавать вопросы, не бояться задавать вопросы. Это нам нужно. Мы ученики Иисуса Христа, благословен Святом Господь. А сейчас у нас есть возможность перед Богом, который много сделал для нас и в плане покаяния, преклониться, воздать Ему славу за то, что Он вот такой, великий и славный, могучий, превознесенный. Он сегодня желает иметь дело с нами. Независимо от того, сколько нам лет. Какой у нас annual income, годовой доход, в каком доме мы живем. Независимо от того, сколько мы уже успели нагрешить, вагон и маленькая тележка. Независимо ни от чего, Он готов сегодня с нами разговаривать. Для нашего блага Он повелевает нам покаяться. Он помогает нам, ведет нас к покаянию. Благость Божия ведет к покаянию. Бог дает нам покаяние. И говорит сегодня, ныне время благоприятное. Благослови Господь нас, оставить это все глубоко в памяти. И перед таким Богом всегда преклоняться. Великое благо такому Богу служить. Аминь. Помолимся.